Грузовик прыгал по разбитой дороге. Снаряды стучали в ящиках. Мне приходилось все время напрягаться, чтобы не вылететь за борт. От встречных и попутных машин над дорогой стояла густая пыль. Мы мчались в ее душных облаках, черных в середине. Шинель, накинутая на голову, нисколько не защищала от пыли. Под шинелью было еще жарче. Пот лился из-под козырька и щекотал брови. Когда машина останавливалась, и водитель со злым лицом наливал из ведра в кипящий радиатор воду, на западе слышались слитные раскаты орудийной пальбы. Был третий день нашего наступления на Орел. Начинало смеркаться. Чем ближе к передовой, тем мрачнее становился пейзаж. На каждом шагу виднелись ужасные следы вчерашней битвы. Всюду лежали раздавленные каски, пулеметные ленты, простреленные железные бочки. На черном от пыли придорожном бурьяне висели лохмотья серо-зеленой одежды. Не было вокруг ни одной пяди земли, на которой бы война не оставила своего мрачного отпечатка. Тотчас же за выездом был перекресток, и на нем с поднятой рукой стояла молодая миловидная женщина с портфелем. На ней было хорошо сшитое синее пальто с широкими внизу рукавами, а на голове надет модный клетчатый платок. Она резко бросалась в глаза несоответствием своей внешности и места, где находилась. Я постучал в кабину водителя.
Подвезите, пожалуйста.
А куда?
Видите ли, теперь я уже, собственно, и сама не знаю куда. Я разыскиваю одну воинскую часть, но сейчас все в движении, никто ничего не знает. Я еду сам в утра, никак не доеду.
Вы, вероятно, вольнонаемная? Едете к месту службы?
Нет. Я разыскиваю могилу своего мужа. Он погиб на фронте в марте прошлого года. До сих пор его могила была на территории, занятой немцами, а теперь, когда началось наше наступление, я надеюсь...
Пропуск у вас есть?
Ой, простите, я все забываю. Вот, вот он.
Так, в порядке. А что это за воинская часть, куда вы едете?
Истребительный авиационный полк, которым командовал мой покойный муж. Вы знаете, там у меня есть друзья, мне бы только до них добраться, а там уж... Ой, как же быть? Ужасно дикое положение. Может быть, вы мне что-нибудь посоветуете?
Единственное, что я могу вам предложить, это довести вас до командного пункта той части, куда я сам еду. Возможно, что там знают позывные вашего истребительного полка, и можно будет созвониться. Им известно, что вы едете?
Да, конечно, они меня ждут.
Так вот, решайте.
Хорошо.
Тогда давайте руку.
Спасибо.
Она села рядом со мной на свой портфель, уперлась спиной в кабину, а ногами в ящик со снарядами, и мы поехали, подскакивая на колдобинах. Стемнело. Желтая луна слабо и душно светилась в пыльном небе. Со всех сторон на горизонте стали видны пожары. Горели деревни и хлеба, подожженные отступающим врагом.
Вы посмотрите. Ведь это наша Орловская земля, сердце России. И вдруг фашисты. Почему они были здесь? Что они только сделали с нашей землей?
Небо беспрерывно светилось. В тучах судорожно подергивались багровые сполохи. Необыкновенно яркие желтые люстры светящихся бомб висели над всем западным горизонтом. Линия фронта тянулась и блестела, как ярко иллюминированное шоссе. Мы повернули и стали спускаться в темную балку, где шло какое-то быстрое тайное движение множества людей, пушек и танков.
Комендантский патруль, пропуск.
Затвор.
Куда следуете, товарищ подполковник?
В хозяйство Нечаева.
Тут.
Проводите меня к начальнику штаба.
А женщина?
Со мной. Небо заметно расчистилось. Луна светила довольно ярко. Перед нами вырос большой темный куст. В кусте бегло и четко хлопала пишущая машинка, отзванивая концы строчек.
И запятая, обойдя названную высоту с северо-востока, запятая, продвинулись до полотна железной дороги, запятая, где обнаружили 3 неприятельских танка и 2 самоходные пушки, запятая, прикрывавшие левый фланг отступающего противника, точка. Войдите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Только, пожалуйста, проходите скорее и закрывайте дверь. А тут, знаете, и днем, и ночью летают.
Начальник штаба протянул руку за моим удостоверением.
А, знаю, мне уже сообщали из штаба армии. Как доехали-то? Благополучно?
Спасибо.
Товарищ с вами?
Товарищ со мной.
Как же это вы к нам попали-то, а? Заблудились? Бывает.
Она коротко рассказала свою историю.
Так. Дайте туберозу. Это тубероза? Говорит 7-й. У вас уже есть какая-нибудь связь с Енисеем? Так давайте. Это Енисей? 7-й аппарата. Слушайте, вот какое дело. Вы к себе никого в гости не ожидаете из тыла, а? Ждете? Ну так посылайте машину ко мне. Она сидит у меня в автобусе и слушает, как рвутся мины. Некрасиво. Нина Петровна, совершенно точно. Эх вы, джентльмен, не знаю, как это случилось, вам лучше знать. Ну, хорошо, передам. У вас тихо? Ну, у нас пока тоже. Не знаю, что будет завтра, не знаю. До свидания. Ну, так что ж, Нина Петровна, все в порядке, утречком за вами заедут.
Спасибо.
Ну, а пока не знаю, что вам предложить. Вы знаете, на марше у нас даже палатки по себе
понимаю.
Нет. Все во втором эшелоне. Спим под кустиками. Можно, конечно, устроить вас здесь, так сказать, в канцелярии, но только вряд ли вы здесь уснете. То телефон, то машина.
Нет, нет, пожалуйста, не беспокойтесь. Большое вам спасибо. Я побуду на воздухе. Ночь теплая.
Ну, в крайнем случае могу вам дать свою шинель. У меня чудесная теплая шинель из генеральского драпа.
Нет, нет, спасибо.
Приятных сновидений.
До свидания.
Так, с красной строки. За истекшие сутки неприятельская авиация проявила большую активность, запятая.
Луна светила еще ярче. Я раскинул свою большую солдатскую шинель на траве возле щели. Ничуть не жеманясь, Нина Петровна легла на край шинели, положила под голову портфель, поджала ноги и затихла. Я лег на другой край шинели, положил под голову полевую сумку, а ухо прикрыл фуражкой. Нина Петровна все время ворочалась, не находя себе удобной позы. Наконец она села, обхватила колени руками и положила голову на колени.
Чего же вы не спите? Спите.
Абсолютно не в состоянии заснуть.
Вам, наверное, неудобно лежать на покатом.
Я умею спать где угодно, не в этом дело. Ну, вы представляете, Какое у меня сейчас состояние? У нас нынче июль 43-го, а муж мой погиб в марте 42-го, сосчитайте. 16 месяцев. И каждый день я неотступно думала об одном. Когда я наконец увижу его могилу. И вот нынче, может быть, даже завтра. Если бы вы знали, как это трудно переживать. Места себе не нахожу. Знаете, мы с ним так чудесно жили.
Она принялась рассказывать так просто и так доверчиво, как можно только говорить с полузнакомым человеком в потемках и при том в не вполне обычных обстоятельствах.
Он был моим самым лучшим товарищем, самым любимым, дорогим другом. Он писал мне с войны не слишком часто, но аккуратно. Эти письма были для меня всем. Я ими дышала. Каждое письмо подтверждало мне, что он жив. Мне казалось, что без его писем я умру. И вот эти письма однажды прекратились. Я, конечно, хорошо понимала, что такое война. Давно, с самых первых ее дней, я приготовилась ко всему самому худшему. Но когда оно, это самое худшее, случилось, я не поверила. До того неправдоподобно, противоестественно, чудовищно была мысль, что он мертв, что его уже не существует на свете, совсем не существует, просто нет и больше не будет. Ни завтра, ни послезавтра, никогда. Ужасаясь и не веря своим глазам, я прочитала извещение несколько раз подряд. Потом меня охватило оцепенение. Так началась моя новая жизнь, в которой не было ничего нового, кроме того, что теперь я была вдовой. Жизнь моя с этого времени как бы разделилась на две жизни. Одна была простая, грубая и ясная, жизнь сегодняшнего дня. Другая — жизнь воспоминаний. Я жила одновременно этими двумя жизнями, они не сливались во мне. С поразительной ясностью помню я первый день моего вдовства. Помню, как, одеревеневшая от горя, я шла через заводской двор, заваленный металлическими отходами и неубранным снегом. Я открыла набухшую дверь, и тотчас, как всегда, меня охватило ветром и сонным шумом станков. Ничто не изменилось здесь со вчерашнего дня. Также в синих утренних сумерках сияли голые тысячесвечевые лампы. Также с точильных камней внутри автоматов сыпались искры. Так же строго и повелительно смотрели на меня военные плакаты и лозунги. Все было по-старому, только я одна была новая, со своим новым горем. Но об этом горе не знал никто.
Нина Петровна замолчала, остановившимися глазами, следя за красной ракетой, которая медленно поднялась на горизонте и погасла. За восточным гребнем нашей балки сильно вспыхнуло. Потом ударил пушечный выстрел. Над нами высоко пролетел снаряд. Через некоторое время после того, как шум снаряда стих, далеко на западе слабо вспыхнуло. Донесся звук взрыва, покатилось эхо, и опять надолго все стихло.
Что это было?
Вероятно, пристрелка. И она опять стала рассказывать своим ровным голосом, как бы поверяя не мне, а кому-то третьему, самые свои сокровенные чувства.
По правде вам сказать, мне было страшно оставаться одной. Мне казалось, что жизнь кончена, жить больше не стоит. Я просто боялась за себя. И действительно, теперь я вижу, что я была очень близка к большой беде. Меня спасла другая моя жизнь, жизнь воспоминаний. В этой жизни был он, мой Андрей, живой, любящий и любимый. Эта жизнь все время безостановочно протекала в самой глубине моего сознания. Видения этой жизни вдруг начинали как-то просвечивать, и я, незаметно погружаясь в них, сама становилась видением. Вдруг я вспомнила, даже не вспомнила, как-то необыкновенно ярко, со всеми подробностями видела, ощутила знойный летний московский день после обеда. Знаете, один из тех июльских дней, когда каблуки вязнут в асфальте и всюду скользят и летают зеркальные отражения трамвайных стекол и никелированных частей автомобилей и велосипедов. В этот день я покупала в шумном, душном универмаге Мосторга фибровый чемодан. Это было за 2 года до войны и буквально за несколько дней до моего знакомства с Андреем. В то лето я и Дуся, моя подруга, тоже девушка-студентка, купили в рассрочку путевки в один из крымских домов отдыха. Смешно вспомнить, до чего мы суетились. Я в первый раз уезжала из Москвы так далеко.
Товарищи, товарищи, осторожно! Не толкайте!
Извините, пожалуйста.
Поезд! Стоит 10 минут.
10 минут. Не пройдемся.
Девушки, далеко.
Осторожно.
Девушки, не надо, далеко не ходите.
Рядышком.
Девчата, постойте, куда это вы так разбежались? Вот так. Вот это девушки, так уж девушки. Ну, простите, пожалуйста, за беспокойство. Вы не знаете, какая это станция, а?
Станция. Кипяток.
Кроме шуток, а?
А что, вы неграмотный? Видите, написано. Синельникова.
Ох, извините, пожалуйста, я забыл дома очки. А вы здешние, да? Синельниковские?
Да, такие же мы самые здешние, как и вы.
Ну, нет, а серьезно?
Одним поездом едем.
Да что вы говорите?
Да.
Какая неожиданная неприятность. Простите за откровенность. А в каком вагоне?
Зачем вам это знать?
А я в гости хочу к вам заскочить.
Дома не застанете.
Нет, ну в самом деле, в каком вагоне, а?
В железном на колесах.
А я все равно вас найду.
Оставь надежды, Петя, и приземляйся. В данном случае твои чары не имеют абсолютно никакого успеха. И девушки это могут подтвердить. А, да? Подтверждаете, девушки?
Ну ладно, хватит, Дуська, пошли.
Все равно найду.
Да.
Наш дом отдыха помещался в бывшей монастырской гостинице. Это было длинное белое здание с зеленой крышей. Две недели прошли однообразно. За несколько дней до отъезда мы с Дусей лежали на скалистом островке, ни о чем не думая, не разговаривая, зажмурясь от ослепительного блеска, бившего в глаза с двух сторон, сверху, с неба. И снизу, из воды. Мы лежали, сонно прислушиваясь к стеклянному хлюпанию маленьких волн. Вдруг я услышала бегущий по воде торопливый звук моторной лодки и голос Пети, того самого Пети. «Ага, поймались!» Круто повернув, шел прямо к острову Ялик. Не успели мы и глазом моргнуть, как Ялик стукнулся носом, и Петя проворно вскарабкался к нам наверх. Следом за ним на скале появился его старший приятель. Он потемнел, похудел, помолодел. Он смотрел на меня своей робкой, вопросительной улыбкой. И я, не скрывая радости, ответила ему точно такой же улыбкой. Потом мы все стали хохотать, пожимая друг другу руки с преувеличенным чувством курортной близости. Вообще мы встретились как старые знакомые. Оказалось, что они сбежали из санатория, где их замучили режимом. План был такой. Зайти в Балаклавскую бухту, погулять в Балаклаве, посмотреть развалины Генуэзской башни, выкупаться и к вечеру вернуться домой. Я тотчас с радостью согласилась. Наше внезапное путешествие в Балаклаву удалось на редкость. В первую же минуту между всеми нами установились очень правильные и очень ясные отношения, что чрезвычайно важно для всякой компании, в особенности новой. Петя сразу понял, что ухаживать за мной бесполезно. Он перенес свое внимание на Дусю. Андрей лежал рядом со мной на носу, крупный, плотный. И потому, как он старался не прикасаться своим плечом к моему плечу, я чувствовала всю его любовь и деликатность. В Балаклаве мы замечательно пообедали во дворике у одного рыбака. После обеда мы лазили на крутую гору осматривать развалины Генуэзской башни. То Андрей, опередив меня, втаскивал меня за руку к себе, то я, опередив Андрея, подавала ему сверху руку и с трудом тащила к себе. В зияющих бойницах башни свистел морской ветер. Мы возвратились домой поздно вечером при лунном свете. Прощаясь со мной, Андрей взял мою руку в обе свои большие руки, долго качал ее, как бы не желая с ней расстаться, и, наконец, сказал необыкновенно нежно и грустно: «Что же теперь будет, Ниночка?» «Не знаю», — сказала я шепотом. С тех пор прошло 3 года. Мало это или много? Как будто бы пустяки. Но какие страшные опустошения произошли за эти 3 года в моей душе, в моей жизни. Да, но я, кажется, начала что-то другое. Я хотела вам рассказать о первом дне своего вдовства. Что ж, это был ничем не замечательный заводской день. Жизнь, равнодушная к моему горю, двигала меня по своим рельсам. И я даже не заметила, как он прошел. Первый день моего вдовства. Thank you. несколько дней. А может быть и недель, прожила я в таком странном состоянии. Все вокруг было по-прежнему. И по-прежнему почему-то я особенно ревниво скрывала от всех смерть Андрея. Вероятно, в самой глубине души я еще надеялась, что все-таки он жив. Ведь бывают же ошибки. Но вот однажды о моем горе узнали все. Случилось это так. В конце первой смены ко мне за перегородку вбежала Зинаида Константиновна. На ней лица не было. Она кинула передо мной на стол горсть промасленных роликов.
Нина, посмотрите, ради бога, что-то невероятное.
Что случилось?
Брак.
У кого?
У Волкова.
Вы с ума сошли?
Проверьте сами.
Странно. Даже не верится. И большой процент брака?
Все брак.
Покажите.
Я не узнавала своего голоса. Мы побежали в браковочную. Там была вся суточная выработка Волкова, что-то около 50 тысяч роликов. Я ужаснулась. Наталкиваясь на ящики, цепляясь ногами за проводку сжатого воздуха, я бросилась в цех. Волков стоял, сгорбившись у своего станка, и быстро сыпал в бункер ролики. Его большие черные руки дрожали. Козьи глаза смотрели вниз. Они казались стеклянными.
Вот, посмотрите, что это значит. Вы понимаете, что вы сделали? Сейчас же остановите станок, я вам приказываю. Власов, почему не налажен станок?
Так ведь, Нина Петровна, сами знаете, Василий Федорович всегда лично налаживает свой станок. Он никогда к нему никого близко не подпускает. И грех жаловаться. Никогда никакого непорядка не случалось.
Что ж это ты, Василий Федорович? Гляди, что наделал. 50 тысяч деталей запорол. Ведь это такая беда для всего завода. Это жуть берет. Как же это тебя угораздило?
Да что вы к нему обращаетесь? Разве вы не видите, что он вдребезги пьян?
Никак нет.
Вы понимаете, что вы сделали? Так поступают негодяи, вредители. Понятно вам это?
Виноват.
Каждую секунду, минуту льется за родину кровь, святая кровь наших братьев, наших мужей. Вы соображаете, что такое для них ролик? Это самолет, пушка, танк. Поймите это, поймите. Да сию же секунду убирайтесь отсюда.
Нина Петровна.
Чтобы духу вашего здесь не было.
Нина Петровна, погодите. И, пожалуйста, успокойтесь. Не кричите, вы посмотрите на него. Вы же видите, он не в себе.
Он не в себе. А я... Я в себе. У меня муж погиб на фронте. Можете вы это понять или не можете?
Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь.
Ну, вы еще здесь?
Воля ваша.
Господи, какое горе. И давно это случилось?
Ах, Боже мой, какое это имеет значение. Уже больше месяца. Теперь не время об этом говорить. Надо что-то предпринимать. С ума можно сойти.
Ну, успокойся, дружок. Успокойся.
Не может же цех из одного негодяя оставаться в таком позорном прорыве.
Бедненькая моя. Ну, как же вы, наверное, все это время страдали? Ну, почему никому не говорили? Ну, разве так можно? Ведь это и известись недолго. Дружок, у вас впереди еще целая жизнь.
Моя жизнь кончена.
Нет, 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 родная, это вам так кажется. Верьте мне, Ниночка. Верьте, родная, все в жизни проходит. Пройдет и ваше горе.
Нет, никогда.
Ну, может быть, ваше горе не пройдет. Но оно отойдет, отступит. Нет такого горя, которое бы не отступило перед жизнью. Ведь на кого ни посмотри, у каждого горе. Ну, горе это не вечное, но пройдет. Наступят дни победы. Ну, как же можно в таком случае говорить, что жизнь кончена?
В этот день я вернулась домой очень поздно, так как история с Волковым получила широкую огласку. Я уже собиралась лечь, когда заглянула хозяйка и сказала, что ко мне пришли с завода. Это был наладчик Власов.
Прошу прощения, что наведался так поздно. Не знаю, Нина Петровна, как вы на это смотрите, но я думаю так. Нельзя губить человека.
Вы про что?
Про Волкова, про Василия Федоровича.
Дружка своего пришли выручать.
Да ведь это как взглянуть, Нина Петровна. Не по дружбе я пришел, а по справедливости. Ведь он себя не помнил, когда все это безобразие сделал.
Конечно, не помнил, с перепою.
Он не был выпивший, Нина Петровна. У него, Нина Петровна, большое несчастье случилось. Его всю семью гитлеровские разбойники истребили.
Что вы говорите?
Истинно. Всех до последнего человека.
Ой.
Его семья в Тульской области оставалась. Вчера оттуда от соседей письмо пришло. Описано все подробно. Так это, знаете, Нина Петровна, кровь в жилах стынет. Оставалось у него там, значит, 5 душ. Жена старушка, брат старший, совсем старик, одна дочь старшая, и при ней маленький сын, мальчишка Васька. По деду назвали. Да еще другая дочь меньшая. Наташа. 15 лет. Красавица, говорят, была. Ей, конечно, хуже всех пришлось перед смертью.
Боже мой. Я же этого ничего не знала, поверьте мне. Совсем не знала, понятия не имела.
Да ведь об этом чего и толковать. Ни вы не знали, ни я не знал. Никто не знал. У вас, Нина Петровна, и своего горя хватает.
Кругом горя.
Как-то надобно выходить из прорыва, не допустить цех до позора. Василий Федорович хотел нынче зайти к вам, да не решился. Не знал, как вы его примете. Меня просил сходить.
Где он сейчас? Дома?
Дома? Где ж ему быть?
Так пойдемте. Мы пошли. Был 1 час ночи. Волков сидел у себя в каморке на табурете под электрической лампочкой, обернутой листом черной маскировочной бумаги. Василий Федорович, голубчик,
Я ведь ничего не знала про ваше горе. Ради Бога, простите меня, если можете.
Спасибо, что зашли.
Простите меня. Простите.
Моя вина. Загубил 50 тысяч роликов. Ведь это надо суметь. Только верьте слову, Нина Петровна, сам не знаю, как это получилось. Стоял и ничего не видел, что делаю. Одно было перед глазами, как их убивают.
Лицо его вдруг сморщилось, стало маленькое, как колобок, и он всхлипнул, как бы с усилием выталкивая из себя жгучие бешеные слезы. Вдруг что-то рванулось во мне. Я бросилась, схватила худую шею Волкова, припала лицом к его заношенному пиджаку и зарыдала. Рыдания потрясали меня с головы до ног. Теплые, обильные слезы лились по моему лицу. Я ловила их губами, я их глотала, чувствуя в горле их горький соленый вкус. Я на силу успокоилась. Но и потом, дома оставшись одна, я еще несколько раз начинала плакать в мокрую подушку. Плакала я об Андрее, о себе, о нашей любви, о нашем погубленном счастье. Плакала о Волкове, о его замученной, истребленной семье и о его любимой Наташке, принявшей перед смертью такой позор и такие муки. Плакала о поруганной, оскорбленной родине.
Нина Петровна замолчала. Она лежала на спине и неподвижно смотрела в небо немного прищуренными глазами, как будто видела там все то, о чем рассказывала.
Вы, конечно, помните, какая была весна в 42-м году?
Помню. Холодная и дождливая.
Да. Поздняя весна. В мае несколько раз начинались метели. Мокрый снег целыми тучами несло из-за Волги. Реки разлились, дороги размокли. На всех фронтах наступило тягостное длительное затишье. В жизни моей ничто не изменилось, кроме того, что теперь я жила в центре города, в новом доме медицинских работников, в квартире Зинаиды Константиновны, которая уговорила меня переехать к ней. Однажды в сумерки я вернулась домой и, снимая в передней пальто и калоши, увидела на вешалке фуражку с голубым околышем и золотым гербом. Под вешалкой стоял маленький чемодан Андрея, перевязанный ремешком. Дверь в мою комнату была открыта, я взглянула и увидела незнакомого летчика. Он сидел за моим столом и что-то быстро писал. Услышав мои шаги, он встал, одернул гимнастерку. Он был невысок, стройен, смугл, с двумя орденами.
Нина Петровна?
Да, я.
Капитан Савушкин. Я однополчанин вашего супруга. Вот приехал сюда в командировку принимать на заводе самолеты для фронта. На рассвете улетаю обратно в часть. По поручению командира полка имею вам передать...
Он слегка присел, привычным жестом потянул ремешок полевой сумки и вынул небольшой сверток. Он дал его мне, а сам деликатно отошел в сторону и отвернулся. Я развернула сверток. Там были ручные часы Андрея, три его ордена, золотая звездочка Героя Советского Союза, орденская книжка, бумажник и моя очень давняя неудачная фотография с потрескавшимися и обрезанными краями. И слезы потекли по моим холодным щекам.
Я еще привез чемодан с кое-какими вещами Андрея Васильевича. Я поставил его там, в передней. Мне тут открыла дверь одна старушка.
Это моя хозяйка.
Она мне и комнату вашу открыла.
Да ничего, ничего.
Я уж думал, что вас не дождусь, вот записку стал писать. Вы разрешите, я внесу чемодан?
Спасибо, не беспокойтесь, это потом.
Нина Петровна, неужели вы меня не узнаете, а?
Петя. Петя.
Петя. Конечно. Крым. Балаклава.
Да.
Помните, а?
Извините, я даже не знала, что ваша фамилия Савушкин.
Да, капитан Савушкин. Ну, это теперь. А в мирное время был Петя.
Ой, а вы знаете, мне Андрюша в своем последнем письме писал о вас и даже передавал... Привет, это как раз накануне этого несчастья. Петя, как это произошло? При вас?
Не только при мне, но даже, если хотите, из-за меня.
Из-за вас?
Да. Ну, конечно, не по моей вине, но... Видите ли, Нина Петровна, мы вели бой на высоте 2500 метров. Ну, а мой самолет подожгли. Я успел выброситься с парашютом. Тут налетели 3 мессера. Стали меня клевать из пулеметов. Вот тут мне и пришел на выручку Андрей Васильевич. Он кинулся сверху, сделал правый разворот и дал из пулемета с расстояния 100-150 метров короткую очередь. Ну, мессер загорелся, упал. А в это время другой зашел Андрею в хвост. Андрей Васильевич вовремя заметил, снизился до бреющего. Но в это время третий успел набрать высоту и пикирует на меня, открыв огонь из всех пулеметов. Вот тогда Андрей и стал делать вокруг меня круги, не подпуская ко мне третьего мессера. Так он и ходил все время вокруг меня, пока я приземлялся. А когда я приземлился, Андрей Васильевич совсем близко пролетел возле меня. Отодвинул колпак и так помахал мне рукавицей. И вот как раз в этот миг у него под правым крылом показалось пламя. Второй мессер снова развернулся и пошел на сближение с Андреем Васильевичем, но Андрей Васильевич уже не стрелял. Не знаю, видно, кончились патроны или он уже тогда был смертельно ранен.
Боже мой.
Война, Нина Петровна, ничего не поделаешь. Нина Петровна, ну а почему бы вам не съездить к нам на фронт, а? Повидать могилу Андрея Васильевича.
А это возможно?
Ну отчего же? Сделаем. Сделаем, будет вызов из штаба фронта.
Как было бы хорошо.
Ну, конечно.
С этого дня... Меня хватило страстное желание побывать на могиле Андрея.
Нина Петровна замолчала. Все вокруг было тихо. Луна заметно передвинулась к западу. Небо постепенно затягивали мелкие пеги и тучки. На западном горизонте вспыхнул и передвинулся дымно-голубой столб света. Немецкий прожектор.
Из Орла светит.
Как близко. Рукой подать.
Да. Пожалуйста, Нина Петровна, продолжайте.
А вы знаете, какое чувство испытала я? Да, наверное, не я одна, и вы тоже, конечно, его испытали. В тот день, когда стало известно о падении Севастополя. Севастополь, город нашей любви. Сколько раз за этот несчастный год я думала о нем и о том неповторимом дне, который мы когда-то провели с Андреем, так праздно и так счастливо в этом городе. Тогда в Севастополе мы, озябшие после чересчур продолжительного купания, жадно съели в каком-то буфете простоквашу. Потом мы пошли по яркой улице. Было очень жарко. Мы наняли ялик и медленно поплыли вдоль скалистого берега в Херсонес смотреть археологические раскопки. Мы осмотрели остатки каких-то подземных сводов, сложенных из необыкновенно крупных кирпичей особым древнеримским способом. Мы прошли по гулким прохладным комнатам пустынного музея. Здесь, прислоненные к стенам, стояли громадные глиняные амфоры и тонкогорлые кувшины для вина, воды и масла. При выходе из музея мы остановились возле толстой мраморной плиты, полукруглой сверху, как скрижаль. Она была серой, почерневшей от времени. Она стояла торчмя. На ней была выбита какая-то надпись, и Андрей стал ее разбирать. Надпись была по-латыни, но, к моему удивлению, Андрей ее все-таки прочел.
«Хикиатет аулюс Теренциус Бальбус».
Ой.
«Центурио принцепс легионис Марко Аурелио Регнате».
Ух ты!
Стал быть, вот оно какого рода вещь. Тебе ясно, Ниночка?
Абсолютно не ясно.
А это, видишь ли, обозначает, что под сим, так сказать, мрамором был похоронен прах некоего Аулюса Теренция Бальбуса, что в переводе на русский язык значит «картавого солдата первого центуриона второго легиона в царствовании небезызвестного римского императора Марка Аврелия». Понятно?
Теперь понятно.
Вот ты думаешь этому самому Аулюсу Теренцию Бальбусу, римскому солдату, что ему было плохо в своей Италии? Да уверяю тебя, что отлично. Климат прекрасный,
да.
Теплый. Хлеба, сыра, масла, апельсинов, винограда. Вина хоть залезь. Сидел бы себе дома, обрабатывал бы землю. Читал бы в свободное время Вергилия. Так вот, вместо всего этого, одолеваемый жадностью Аулюс Теренций Бальбус надевает медный шлем, обоюдоострый меч, берет в руку дротик, едет на корабле из своей Италии куда-то на южный берег Крыма, в совершенно посторонний для него Херсонес. Зачем, спрашивается? А затем, чтобы, выражаясь красиво, присоединить к Великой Римской империи новую колонию. А попросту говоря, для того, чтобы пограбить. И он грабит. Грабит, жжет, убивает, насилует до тех пор, пока в один прекрасный день его самого не убивают камнем или вот таким же самым дротиком, который у него до сих пор считался последним словом военной техники. Так что все эти живописные развалины, по которым мы с тобой лазили, на 100 верст вокруг усеяны костями.
Да были усеяны. А теперь посмотри, какая красота. Поля, степи, стада, виноградники.
Вот, 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 вот. Ой, ну ты попала в самую точку. Красота вокруг. А я-то потому, что история человечества состоит не из одних войн.
Боже мой, неужели это опять когда-нибудь повторится?
К сожалению, в мире еще много разбойников, в которых обитает жадная и грубая душа Аулюса Теренция Бальбуса.
Вот о чем вспоминала я в траурный день 4 июля. Казалось, невозможно пережить потерю Севастополя, города нашей любви. И все же я пережила. Жизнь оказалась сильнее смерти, и жизнь перетянула.
Нина Петровна помолчала. Становилось темновато. Стук пишущей машинки в штабном автобусе прекратился. Чуть слышно подрагивал где-то недалеко моторчик походной электростанции. Из штабного автобуса вышел полковник с шинелью в руках. Он посветил фонариком, нашел нас и приблизился.
Не спите?
Нет, товарищ полковник, разговариваем.
Главным образом я разговариваю.
Вам должно быть холодно, Нина Петровна. От холода и не спите. Возьмите-ка вот шинель. Берите, берите. Укрывайтесь.
Спасибо. Спасибо вам.
Спокойной ночи.
Полковник быстро вернулся в свой автобус, откуда сейчас же послышалось щелканье Ундервуда. А немецкий прожектор передвинулся по небу и потух, как будто его закрыли шапкой. Осторожно затыркал сверчок. Нина Петровна накинула на себя шинель полковника и закуталась в нее.
В конце декабря, после продолжительного отсутствия писем, приехал Петя. У него был жесткий, простуженный голос. Я напоила его чаем. Он молча выпил чашек 6 и лишь после этого немного пришел в себя. И неожиданно предложил сходить в оперу. Мне не хотелось идти в театр. Я отвыкла от всяких зрелищ и не чувствовала в них никакой потребности. Но было бы слишком жестоко лишить этой радости человека, попавшего всего на один день с фронта в тыл. Я переоделась, и мы отправились во Дворец культуры, где временно шли спектакли Большого театра. Оказалось, что сегодня понедельник, спектакля нет, а исполняется 7-я симфония Шостаковича. Первые же звуки оркестра погрузили меня в привычный мир воспоминаний. Вы, наверное, слышали 7-ю симфонию. Сначала все в музыке было очень хорошо. Я представила себе теплое и немножко дождливое летнее утро. Я шла через дачную местность встречать Дусю, которая обещала приехать
с 12-часовым поездом. На душе у меня было легко, спокойно. Все складывалось как нельзя лучше. С Андреем мы уже были мужем и женой, но еще вместе не жили, так как в Москве квартиры у него не было, а находился он почти все время на севере, где готовился к большому арктическому перелету. Но этим летом, в конце июня, он обещал приехать и пожить с нами в деревне до августа. Я ждала его каждый день. Я шла на станцию встречать Дусю, но в глубине души была уверена, что встречу его. Я нарочно вышла из дома пораньше и выбрала самую длинную дорогу, чтобы, кстати, и погулять. Сначала я прошла по длинной просеке хвойного леса. Лес был необыкновенно молчалив, как, впрочем, это всегда бывает в пасмурный июньский день. Среди смолистой, темной и свежей зелени елок стоял голубоватый туман. Обычно по воскресеньям в этот лес приезжало из Москвы много гуляющих. В чаще обычно трещал валежник и раздавалось гулкое ауканье. Но сегодня в лесу было очень тихо. Только слышалось, как падали капельки тумана. Я это объяснила себе дурной погодой, но все-таки было почему-то неприятно. Дальше был опять лес, но уже в другом роде. Это была некрасивая, редкая сосновая роща с голыми высокими стволами и маленькими грязными кронами. Я видела ее в первый раз. Через эту некрасивую рощу бежали напрямик и не в ногу две старухи в серых платках. Они поминутно оглядывались назад, размахивая пустыми корзинками. Эти не в ногу бегущие старухи и эта бесцветная роща еще более неприятно поразили меня. Они прозвучали, как посторонняя нота, по ошибке взятая в оркестре каким-то второстепенным инструментом. В музыке что-то вдруг начало оступаться. Где-то далеко, на дачах мичуринского поселка, отрывисто и неразборчиво кричало радио. Мне послышались названия городов: Одесса, Киев, Кишинев. Они прошли мимо моего сознания, но я услышала слово «Севастополь», и во мне мелькнуло страшное подозрение. Мимо платформы, не останавливаясь, со свистом промчался в Москву дачный поезд. В том, что он не остановился, не было ничего особенного. Не все поезда останавливались на этой станции. Необыкновенное заключалось в том, что обычно поезда шли в Москву пустые, а этот был переполнен. Знакомый инженер с женой и юношей сыном
неподачному одетые, стояли на краю пустынной платформы. «Ради Бога», — сказал я. «Что случилось?» «Как? Разве вы ничего не знаете?» — строго сказал юноша сын. И я увидел на его спине зеленый рюкзак. Я увидела абсолютно неподвижное лицо матери и поняла все. И вдруг на одно мгновение передо мной на тысячи километров открылась серая, утомительно мерцающая, безжизненная пустыня войны. А маленькие заводные барабанщики, два или три, маршировали, невидимые за слоистым горизонтом. Они редко ударяли своими палочками и отбивали шаг. Я поняла, что никто не приедет, и что все прежнее кончилось. Когда я прибежала домой, мать уже увязывала вещи. В тот же день мы вернулись в Москву. А в музыке все продолжало и продолжало что-то оступаться. Как человек, идущий ощупью среди бела дня по темной лестнице, при утомительном и бесполезном свете синей лампочки. Пустыня войны знойно мерцала за городом. В лестничных клетках стояли ящики с песком. Это был песок из пустыни войны, освещенный синим аптекарским светом. На чердаках висели орудия пытки, грубые щипцы и громадные клещи. Витрины магазинов в новых корпусах на улице Горького закладывали косыми штабелями мешочков с песком из пустыни войны. Война, как чума, метила косыми белыми крестами каждое стекло в окнах домов. По вечерам затемненная Москва была величественна и прекрасна. Это был час, когда над Москвой поднимались аэростаты воздушного заграждения. Мертвые белые животные с повисшими плавниками уходили темнее на головокружительную высоту и останавливались там среди слабых звезд, еще заметные невооруженным глазом, как черные бактерии воздушной тревоги. А маленькие барабанщики продолжали маршировать, отбивая свой механический шаг. И безумная флейта, осторожно, как шакал, шла за ними по слоистым пескам, все время оступаясь, и никак не могла попасть в ногу. И вдруг она отчаянно вскрикнула. Ее высокий, фальшивый, мучительно вывихнутый голос взвился над темным городом и упал замертво. А на рассвете, когда люди после бессонной ночи выходили из метро и шли с узлами домой, у них под ногами хрустел горячий песок, занесенный на тротуары
из пустыни войны. Воспаленное солнце сходило, подернутое сизой пеленой гари. А барабанщики все настойчивее и тверже отбивали шаг. Теперь к редкому постукиванию барабанов присоединились рожки. Резкие голоса рожков выводили из-за слоистого горизонта черные кресты на белых знаменах и белые кресты на черных танках. В дыму и пламени городов медленно двигалась машина войны. Смертью в лицо дышало бесцветное небо над черными армиями, выходившими одна за другой из-за плоского горизонта. Капитан Гастелло, весь охваченный пламенем, как гений света, пролетел и врезался в черные танки с белыми крестами. Слава и смерть складывали в пустыне войны свой мавзолей из гигантских полированных плит. Смерть клала черные лабрадоровые плиты, слава клала красные гранитный. Я подвела Андрея к темной бронзовой двери. Дверь отворилась. Я поцеловала Андрея в холодные закрытые глаза и гипсовые губы. И уже нечем было дышать. А механические барабанщики все шли и шли, выстукивая палочками свой зловещий марш, угнетающий и однообразный. Иногда этот марш заносило песком, и тогда он еле слышался. В затихающей музыке все что-то продолжало оступаться. Завод кончался. И, наконец, оступившись в последний раз, оно остановилось, как бы повиснув в воздухе над самой землей. И в последний раз надтреснуто прозвучал голос рожка. Некоторое время длилось молчание. И вдруг разразились бурные аплодисменты. Я очнулась. Как после глубокого сна я увидела пышный зрительный зал, раскрытую сцену, уставленную пюпитрами. Я увидела музыкантов, грифы скрипок и опущенные смычки. Рядом со мной неподвижно, с полузакрытыми глазами, сидел Петя. Он не хотел, чтобы я заметила его слезы. Выходя из тонущего зала, я оглянулась и увидела худенького молодого человека в пиджачке с отстающим сзади воротником, в очках с петушком на макушке. Он быстро, сухо пожимал руки скрипачам и кланялся. Это был Шостакович. Когда мы спустились в нижнее фойе, Петя уже привел себя в порядок. Я спросила о своей поездке на фронт.
Простите, это, кажется, за мной.
Нина Петровна быстро вскочила с травы и бросила мне шинель полковника. Уже было почти светло. Небо было покрыто серыми предутренними тучками. На дороге против нас стоял маленький прямоугольный Виллис с брезентовым верхом. Из него выглядывал майор-летчик.
Ну, прощайте. Это майор Савушкин. Спасибо за компанию. Отдайте, пожалуйста, шинель полковнику. Прощайте. Может быть, когда-нибудь встретимся.
Она подошла к Виллису, и они уехали. Действительно, скоро мы с ней еще один раз встретились. Я приезжал через то село, которое мы накануне взяли. Со вчерашнего дня фронт еще дальше отодвинулся на запад. Враг продолжал отступать. Орудийные раскаты слышались слабо. Вдруг во ржи я увидел знакомое синее пальто и клетчатый платок. Это была Нина Петровна. Расталкивая сильную, частую рожь, она пробиралась с большим букетом мокрых полевых цветов. Только теперь я мог рассмотреть ее как следует. Она была очень хороша. Я даже думаю, она была красавица. Она была прекрасна той чистой, ясной русской красотой, в которой неизвестно, чего больше – прелести, ума или души. Ее откровенные зеркально-серые глаза с восковыми уголками были опущены, и в них отражалась большая важная дума.
Нина Петровна!
А, это вы! Пойдемте. Это недалеко. Вот здесь.
За церковью. На краю погоста, вокруг старой военной могилы с новым, только что поставленным тесовым обелиском, стояло несколько офицеров-летчиков. Среди них я узнал майора Савушкина. На обелиске была прибита небольшая стальная дощечка с выгравированной надписью «Герой Советского Союза, полковник Андрей Васильевич Хрусталев, жизнь отдавший за наше счастье». Я снял фуражку. Нина Петровна присела на низенькие деревянные перильца и осторожно разложила свои цветы у подножья обелиска.
Петя помог ей встать. Я взял ее небольшую, но крепкую руку и молча поцеловал.